Всем привет, кто к нам подключился, кто к нам подключается прямо сейчас. Это еженедельный подкаст, еженедельный прямой эфир Кушнир Новиков. На всех наших платформах, площадках, на всех наших сайтах и где бы вы нас ни слушали, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы очень рады всех вас видеть. И, пожалуйста, прежде чем вы начнете смотреть эту трансляцию, нажмите вот эти несколько кнопок, будьте с нами. Неважно, смотрите ли вы это в записи или смотрите ли вы это в прямом эфире, так наш подкаст будет, так наша трансляция будет распространяться лучше по интернету, и нас увидит больше людей. Итак, Алекс, поехали. Итак, привет, Алекс. Я должен сразу сделать отступление, объясниться, почему сегодня меня нет. Точнее, я есть, но только в голосовом формате, и почему меня нет на видео. Как вы помните, если кто смотрел наш прошлый эфир, я на прошлом эфире у меня были проблемы со спиной, и сразу после прошлого эфира драматично я был госпитализирован в больницу, мне сделали срочную операцию на спину, и я уже дома. У меня немножко такой хриплый голос, но я в порядке. Операция прошла хорошо, и я некоторое время, видимо, до следующего нашего подкаста буду без видео. И, но, тем не менее, я с вами, вот я в голосе, и я уже в новостях, в повестке, поэтому я вернулся. Спасибо всем, кто мне писал приятные какие-то вещи, комментарии после прошлого нашего эфира, мне очень приятно. Вот. Но я буду сегодня вопросы задавать Алексу. Алекс у нас будет сегодня главным героем трансляции. Алекс, привет. Прости за долгое вступление.
Привет, Марк. Ну, вообще, на самом деле, друзья, это вообще не само собой разумеется, что Марк сегодня с нами в эфире. Мы с ним переписывались всю неделю. Действительно, была достаточно сложная операция, поэтому я думаю, что в первую очередь надо пожелать, Марк, тебе, чтобы ты как можно быстрее уже встал на ноги и вернулся в нормальное, обычное жизненное русло. Вот, а мы будем делать все для того, чтобы наш эфир, наша площадка, наш формат продолжал расти и развиваться. И вот видите, друзья, вот Марк даже в таком состоянии все равно не пропускает эфиры.
Давай поговорим о том, что произошло за эту неделю. А событий произошло достаточно много. Произошел ответ Израиля Ирану. Произошли изменения в отношении политики США по отношению к Израилю. Произошли риторические пока еще изменения того, что происходит на юге, в Газе. Произошли изменения того, что происходит на фронте на северном. Давай начнем с самого начала. Как ты оцениваешь ответ Израиля Ирану? Вот прям твое мнение.
Ну, ты помнишь, мы говорили в нашем прошлом эфире, пытались анализировать, какие могут быть развития событий, и говорили о том, что, в принципе, мы не завидуем тем, кто должен принимать это решение. Как реагировать? Именно потому, что, в принципе, то есть сам факт атаки, вот такой прямой массированной ракетно-дроновой атаки Ирана по Израилю, это уже стратегическое поражение. То есть задача состояла, в принципе, наверное, в том, чтобы минимизировать вред, который был нанесен, именно вот в плане стратегической ситуации, в плане того самого пресловутого уравнения, о котором мы говорим. Удар был нанесен очень качественный, очень точечный. Вопрос, решает ли он вот эту самую задачу. Я думаю, что трудно сказать однозначно, но время покажет. То есть, в принципе, как выглядит ситуация. Иран нанес открытый, абсолютно, даже можно сказать, анонсированный, публичный удар по Израилю. При этом, благодаря нашей системе ПВО и сотрудничеству с международной коалицией, вред был абсолютно незначительный. А Израиль, согласно, опять же, международным СМИ, то есть Израиль до сих пор еще не признал, самого факта этого удара, нанес удар, в принципе, по одному радару системы ПВО С-300, который, в принципе, защищает самый важный стратегический ядерный объект, который находится в Иране, это Натанз. Вот. И вот теперь давайте думать вместе. Мы можете, кстати, писать, что вы думаете об этом поводу. Решил ли этот удар, или решил ли этот ответ вот эту самую стратегическую задачу в изменении уравнения? Потому что нужно понимать последствия. Мы же прекрасно знаем, и в прошлом эфире мы рассказывали, что такое Мабам, Мараха бен Мильхамо, то есть война между войнами, которую Израиль ведет на протяжении многих лет, задача которой, в принципе, не дать Ирану создать и усилить прокси, которые находятся вокруг наших границ, в первую очередь в Сирии и в Ливане. И вот теперь возникает вопрос. В следующий раз, когда израильская разведка получит сведения о том, что переправляется какой-то груз, с, я не знаю, с точными ракетами, которые направлены в Хизбаллу, и они сейчас едут на какой-то там дороге в Сирии, будет ли Израиль готов действовать так, как он действовал раньше? А уж тем более, если вдруг будет какая-то информация о том, что где-нибудь там в Дамаске или в Бейруте, или где-то там еще есть какие-то лидеры Ирана, которые готовят какую-то очередную атаку по Израилю. Вот это на самом деле будет главным экзаменом для нас. Опять же, задача стояла очень сложная, потому что, в принципе, мы же помним, да, что помимо того, что нужно было как-то реагировать на вот эту вот атаку Ирана, нужно было еще каким-то образом сохранить вот эту вот международную коалицию, что тоже, естественно, является стратегической задачей. И однозначно вот в этом плане задача была выполнена. То есть можно сказать точно, что, в принципе, Израиль действовал согласно тем, вот в тех условиях, в тех ограничениях, которые были приняты международной коалицией, то есть и, конечно же, Соединенные Штаты Америки, но и не только, и Саудовская Аравия, Иордания, и все страны, которые находятся вокруг нас. Вот, поэтому, опять же, за последние полгода Израиль потерпел 2 стратегических поражения. Первое 7 октября, второе 13 апреля. Вот каким образом этот ответ решает эту задачу, минимизирует ущерб, мы узнаем, я думаю, в ближайшие несколько месяцев.
Слушай, ну вот главный вопрос после этого ответа. Почему ждали так долго, чтобы нанести удар по какому-то 50-летней давности радару С-300, да? И почему ответ был именно такой сдержанный? Ну вот почему это произошло вот именно так?
Ответ был хирургический. То есть ведь помимо этого самого радара С-300, на который, в принципе, иранцы надеялись, что он как раз тот радар, который защитит самый главный стратегический объект, были еще уничтожены системы ПВО в Сирии и в Ираке. Соответственно, таким образом, опять же, согласно международным СМИ, Израиль показал, что король голый. То есть, что, в принципе, все те надежды Ирана на то, что у них есть какая-то эффективная система ПВО, абсолютно не оправданы. То есть, в принципе, Израиль дал понять, что, ребята, в случае чего, вы абсолютно голы. То есть, вы абсолютно никак не защищены от авиационного превосходства Израиля. Мне кажется, что вот это была главная задача. И почему так долго готовились, я не знаю. Может быть, выжидали момента, может быть, согласовывали что-то. У меня как бы нет по этому поводу информации. Но опять же, я возвращаю нас в ночь 13 апреля, да, когда мы уже точно знали, что по нам летят 300 летательных объектов, направленных на нашу страну, на наши стратегические объекты, понимаешь? И в тот момент как раз обсуждался вопрос того, что, может быть, стоит реагировать немедленно, то есть реагировать прямо вот во время атаки. И мне кажется, что это был бы более правильный вариант, потому что тогда бы не было бы вопросов о как теперь отреагирует Иран. Понимаешь, ведь одно из главных ограничений вот этого ответа, который мы сейчас выполнили, он как раз заключается в том, что, в принципе, мы ограничивали себя, пытаясь сдержать Иран, то есть пытаясь не дать повода Ирану реагировать на нашу реакцию. Если бы реакция была своевременной, то есть во время удара Ирана, тогда вот этих вопросов не возникало. Поэтому мне кажется, что, я не знаю, струсили, не подумали, не были готовы. Нет у меня ответа, почему этого не было. Может быть, какое-то давление со стороны Соединенных Штатов Америки. Вот. Но факт остается фактом. Мне кажется, что вот если бы реакция была своевременной в ту же самую ночь, еще до того, как сюда долетели все эти дроны и ракеты, то тогда вот то уравнение, о котором мы говорили, оно бы не изменилось.
Давай тогда поговорим о том, о чем, собственно, вот начали все СМИ говорить на следующий день после вот этого ответа, да? Может ли это являться, вот такой ответ, разменом на зеленый свет от администрации Байдена на проведение операции в Рафихе? Мы видим, что сейчас в центральной части сектора Газа начинается операция по зачистке территории для того, чтобы создать там эти, значит, лагеря беженцев. Там сейчас активно создаются эти палаточные города, значит, госпиталя разворачиваются там и так далее. Мы видим, что, судя по, ну, опять же, по снимкам вот в западной прессе опубликованным, Цааль готовит эвакуацию мирного населения из Рафиха с тем, чтобы начать там эту операцию, да, туда перебрасываются все-таки войска, вот кроме этих двух бригад, про которые мы говорили на прошлой неделе, видимо, туда еще бригады стягиваются. Тем не менее, на севере сектор Газа возобновились ракетные обстрелы с севера сектора Газа, там, в сторону Сдерота и других городов вокруг, да, сектора. То есть, с одной стороны, мы как будто подходим к этой операции, с другой стороны, может ли эта операция быть вот разменной картой, что ли, ответа на Иран? И что ты вообще думаешь относительно всего этого трека южного? Что там происходит? Что нам следует ожидать в ближайшее время на этом направлении?
Во-первых, вполне может быть. То есть вполне может быть, что в переговорах с Америкой как раз вот эта вот карта и разыгрывалась. Типа мы отреагируем на Иран вот так, как отреагировали, и за это, в принципе, вы даете нам карт-бланш на Рафе. Но опять же, это мы говорили это в прошлый раз. Это в любом случае, то есть это еще до того, как ты ведешь торги, ты уже проиграл. Потому что это настолько несовместимые для нас вещи, то есть они не должны быть никак связаны друг с другом, потому что, опять же, это два абсолютно разных стратегических поражения, и с двумя этими поражениями нужно что-то делать и каким-то образом минимизировать ущерб. Да, действительно, сейчас накаляется такая риторика, и не только риторика, но и действия обороны верхушки Израиля, то есть готовятся к началу операции в Рафехе. Вот сегодня главнокомандующий и глава Шабака посетили с визитом Каир, пытаясь каким-то образом согласовать действия с Египтом, что, конечно же, очень-очень важно. И параллельно строится в центре Газы, строится палаточный городок, там, который должен будет принять миллион человек, и мобилизуются какие-то подразделения. Но ты знаешь, вот мне почему-то кажется, что все это делается для того, чтобы каким-то образом усилить давление на Хамас, для того, чтобы каким-то образом продвинуться с вопросом освобождения заложников. Потому что, я не знаю, видел ты или нет, но сегодня в прессе появились различные всякие заявления Хамаса о том, что они думают, что у них больше живых заложников, чем об этом говорит Израиль. То есть ведется какая-то, знаешь, такая риторика, которая говорит о том, что, в принципе, это своего рода такое, со стороны Израиля, это «держите меня, а то я его сейчас побью». Я считаю, что операция в Рафехе должна случиться, я считаю, что это просто неизбежный для нас шаг, потому что если мы этого не сделаем, то говорить о победе или о каком-то стратегическом изменении ситуации невозможно. Потому что я напоминаю, что Рафех – это самый южный город Газа, который граничит с Египтом, именно как раз через эту границу, через тот самый пресловутый коридор Филадельфии, вернее, под этим коридором Филадельфии, поступает Хамасу большая часть вооружения, большая часть оборудования. И, кстати, еще одна вещь, которую мало очень говорят, но, может быть, стоит все-таки затронуть, это все, что связано с финансированием Хамаса. Ведь Хамас продолжает, кстати, получать деньги с огромного количества источников. То есть, начиная от денег, которые поступают от палестинского правительства, через деньги, которые поступают от Ирана, через различного рода всякие обменные валютные пункты в Турции, в Ливане и в Сирии. Мы видим, кстати, очень много фандрейзингов по всему миру, которые собирают деньги вроде как для бедных палестинцев, но всем понятно, куда эти деньги идут. Понимаешь, я почему-то не вижу, что кто-то в Израиле с этим как-то активно борется. Хотя, в принципе, то есть, учитывая, что Хамас признан террористической организацией и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, можно было бы создать серьезную коалицию, которая как раз занималась бы вот обрубанием вот этих вот финансовых каналов, потому что, в принципе, мне кажется, что это является, может быть, и основным, и самым главным шагом. Потому что если ты обрежешь финансирование, то им придется очень-очень туго, понимаешь? Но, к сожалению, я не вижу, что это происходит. Все говорят о... Не все. Правительство говорит о тотальной победе, но что-то пока я тотальной победы не вижу. Я очень боюсь, что вся эта подготовка к операции в Рафехе – это очередная фарса, которая, в конце концов, ни к чему не приведет. А если и будет какая-то операция в Рафехе, то она будет такой, знаешь, очень маленькая и точечная, чтобы сказать, мы это сделали. Хотя, в принципе, понятно, что для того, чтобы провести зачистку, серьезную зачистку в Рафехе, нужно, ну, как минимум 3-4 дивизии, которых на сегодняшний день я, во всяком случае, не вижу под ружьем.
А знаешь, какой вопрос у меня возник тут? Я вот тебя сейчас слушал. Во-первых, кстати говоря, прежде чем я задам вопрос, друзья, все, кто нас сейчас слушает в записи или только начал слушать, или слушает в прямом эфире, обязательно оставляйте вопросы в комментариях, потому что во второй части передачи мы, как обычно, будем на них отвечать. Сегодня вопросов пока мало, поэтому у нас будет возможность ответить, я полагаю, на все из них. Кроме вопросов, в комментарии пишите, вообще любую обратную связь по поводу эфира, тем, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили в следующих эфирах. И, может быть, даже назовите гостей, которые хотите, чтобы вы пригласили. Ну и напишите, откуда вы нас слушаете, смотрите и на какой площадке или платформе. Нам это тоже будет интересно. Так вот, я сегодня читал несколько статей, значит, по поводу того, что там происходит в Газе. Там они говорят, что да, вот, ну, то есть сколько можно уже согласовывать с Египтом, значит, будущую операцию в Рафихе, если они эти планы, значит, пытаются утвердить уже 4 месяца. Ну, понятное дело, что, скорее всего, они полетели туда, чтобы уже начать, то есть, видимо, начнется операция с того, что будет перекрыт коридор этот Филадельфии, то есть вот эта граница с Египтом будет взята под контроль. Судя по всему, это какая-то решенная история, да?
И... Это совсем непростая история, Марк, потому что...
Вот, окей, и мне кажется, это и суть этой операции. То есть я полагаю, что все взятие этого Рафиха начнет и закончится взятием под контроль границы. Или я ошибаюсь?
Ну, я считаю, что это стратегическая цель, но учитывая, что большая часть оборудования и вооружения проходит под землей, то это будет совсем непростая история. То есть ты же понимаешь, что для того, чтобы разобраться со всеми этими туннелями, тут нужно очень серьезное сотрудничество с египтянами. Насколько они к этому готовы, я не знаю. Потому что только перекрытие КПП Рафиах – это абсолютно ничего. Вот. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события. Понятно, что у египтян есть очень четкая заинтересованность в том, чтобы уничтожить Хамас. Они никогда в жизни об этом громко не скажут, потому что организация «Братья-мусульмане», они же есть и в Египте тоже. Чем слабее Хамас, тем слабее они в Египте. Вот. Поэтому понятно, что у них, знаешь, как и хочется, и колется. Насколько они будут готовы активно, публично сотрудничать с армией обороны Израиля, я не знаю, посмотрим.
Да, кстати, важное отступление. Вот нашим зрителям хотел бы напомнить, что организация «Хамас» появилась как филиал организации «Братья-мусульмане». Это египетская организация исламистская, салафитская, которая, хотел бы я вам всем напомнить, во время арабской весны, так называемой, революционных событий в Египте, взяла власть, и президентом стал лидер этой организации Мурси. Так вот, Хамас, это филиал этой организации был. И кроме Хамаса, у этой организации есть и другой как бы филиал, то есть другая братская им организация. Это партия справедливости и развития в Турции, которую возглавляет Эрдоган. То есть вот эти братья-мусульмане, Хамас и Эрдоган, это идеологические, не просто союзники, это идеологические части единого целого. И когда пришел к власти...
Не только идеологические, финансово тоже.
Финансово, да. Когда пришел к власти, значит, после военного переворота президент нынешний Египта Ас-Сиси, он объявил всю организацию «Братья-мусульмане», то есть вот головную организацию Хамаса, вне закона, она стала террористической, посадил всех ее лидеров, там десятки тысяч человек, то есть не только лидеров, но и всех функционеров от организации, десятки тысяч человек, там было много смертных приговоров, там и все руководство организации, и они сейчас сидят в тюрьмах. Соответственно, руководство Египта воспринимает Хамас как не просто, значит, какую-то организацию террористическую, а как организацию, выступающую против действующей власти в Египте, то есть оппозиционную исламистскую организацию. Поэтому для них это, чтобы они там не говорили, Хамас является врагом. Но другой вопрос, что они готовы делать для борьбы с этим врагом, учитывая, что это не очень популярно среди местного населения, да, любые действия против палестинцев.
Да, вот еще, если мы уже заговорили о Хамасе, обо всем, что происходит, то были заявления о том, что лидеры Хамаса, находящиеся в Катаре, заявили о том, что они собираются вроде как переехать в какую-то другую страну, и речь, конечно же, идет о Турции, потому что как раз Исмаил Ане на прошлой неделе был принят Эрдоганом так, как будто это его, я не знаю, самый близкий брат. И это выводит, если это происходит, это, конечно, выводит из игры Катар, который находится под серьезным давлением американцев, но не готов делать достаточно для того, чтобы оказывать то самое давление на Хамас, для того, чтобы каким-то образом продвинуться со сделкой заложников. Короче, ситуация на самом деле очень-очень запутанная и очень-очень сложная. И вся эта сложность и запутанность – это, в принципе, следствие того, что мы просто очень сильно затянули эту войну. Мы не раз говорили о том, что, в принципе, война должна была начаться в октябре, вот так, как она и началась, но маневр должен был начинаться с двух сторон, из севера и с юга. То есть и Рафиах, перекрытие и взятие под контроль коридора Филадельфии, и с севера для того, чтобы сократить военную ракетную угрозу близлежащие поселки. Вот. Но да. этого, к сожалению, не произошло. Это очень затянулось все. И даже после этого, в принципе, операция в Рафиахе могла начаться и в декабре, и в январе, и в феврале. И опять же, когда нужно понимать, что когда война продолжается долго, и мы это видим, кстати, и в войне в России, и в Украине, стороны, которые не являются частью конфликта, начинают сильно от этого уставать. И когда они начинают уставать, то у них, в принципе, появляется только одна цель – как можно быстрее закончить войну, как можно быстрее прийти к какому-то решению. И они, в принципе, готовы даже, то есть когда они оказывают давление, они оказывают давление на две стороны, уже забывая о том, кто стал причиной того, что происходит. Поэтому затягивание войны – это была большая, очень-очень большая стратегическая ошибка.
Давай немножко переключим наш фокус внимания на север. Вот у нас как раз и вопросы посыпались на эту тему. Со вчерашнего дня по Израилю было нанесено какое-то беспрецедентное количество ударов с севера. Зафиксировано более 60 запусков по северным городам за один день. Это рекордное количество за один день. При этом армия отчитывается о ликвидации, как они сказали, основного руководящего состава боевых подразделений Хизбаллы на юге Ливана. И я посмотрел статистику, там уже уничтожено было, значит, с начала войны более 400 разных командиров, значит, разного уровня Хизбаллы, что, в принципе, уже обогнало цифру количества уничтоженных, значит, боевиков Хизбаллы во Второй Ливанской, если я правильно прочитал. Соответственно, количество, может ли количество в этом смысле перейти в качество? Что вообще происходит на севере? Можно ли сказать, что такая стратегия, она, ну, разумна, да? И в этой связи самый главный вопрос. Когда эта стратегия, предполагает ли эта стратегия возвращение эвакуированного населения с северных границ в свои дома и города? Когда это вообще может произойти?
Ты знаешь, мы слышали вот буквально вчера или позавчера, перед праздником, Ганс выступал, заявил о том, что целью на севере является, что 1 сентября дети, жители северных приграничных городов пойдут в школу у себя дома. Для того, чтобы это произошло, война или военные действия, я имею в виду наступательные военные действия на севере, должны начаться позавчера. Но так как они не начинаются, мне кажется, что эта цель является не, как сказать, нереальной, потому что, в принципе, маневр, атакующий маневр в Ливане займет, наверное, немало месяцев, потому что ведь задача ставится следующая. Задача ставится, что, в принципе, до реки Литани, которая находится там от 7 до 10, до 15 километров от границы, в зависимости от места, где мы меряем, вот во всей этой территории от реки Литани южнее до границы Израиля не должно быть Хизбаллы. Но мы же помним, как закончилась Вторая Ливанская война. Это как раз то, чего мы вроде как добились, и даже была резолюция ООН. Но буквально через там, несколько месяцев Хизбалла потихонечку начала двигаться обратно. Вот. Поэтому ставить такую задачу, это абсолютно никак не изменит ситуацию. То есть это не дает никакой гарантии безопасности жителям севера. Учитывая события 7 октября, понятно, что сейчас вот это вот самое тхушат битахон, то есть чувство безопасности, оно, конечно же, на нуле. Вот. Все попытки как-то договориться с помощью дипломатии, там, через Францию, мне кажется, во-первых, ну, пока они точно еще не принесли никаких результатов, во-вторых, для нас это тоже не решение. Вот. Я говорил и говорю, что военная операция в Ливане должна была начаться еще раньше, чем военная операция в Газе, а может быть, хотя бы одновременно. Потому что, во-первых, тогда у нас был действительно шанс, потому что тогда весь мир стоял за нами, и тогда, в принципе, все вот слабые точки, которые у нас были, они, то есть, были нейтрализованы. То есть, в принципе, были эвакуированы все мирные жители. У нас была абсолютно полная легитимация внутренняя для того, чтобы совершить атаку, атакующий маневр в Ливане, и у нас была международная поддержка. Но, тем не менее, приняли решение не принимать решения, как всегда, ничего не было сделано. Я считаю, что без военной операции в Ливане, которая ставит перед собой целью уничтожения военного арсенала Хизбаллы, который несет угрозу мирным жителям Израиля, этот вопрос не решить. То есть я не вижу, как люди туда вернутся. Я провел там 3 месяца в Милуиме и общался там с различными офицерами, равшатцами. То есть это вот, знаешь, эти, как это сказать, ответственные за безопасность различных поселков, которые там находились. Люди очень сильно боятся возвращаться. И это превратилось, знаешь, в такую буферную зону, которая до 2000 года была со стороны Ливана, а теперь стала со стороны Израиля. Это, знаешь, как зона отчуждения. Туда там просто какой-то кошмар.
Да. Слушай, вот последние новости сегодняшнего дня. Я вот сегодня обратил внимание, во всех СМИ сегодня вышли заголовки о том, что, значит, начальник военной разведки ЦААЛя в очередной раз, кстати говоря, объявил о том, что после окончания войны он уходит в отставку, он берет на себя ответственность и так далее. Кроме него, кстати говоря, я посмотрел, начальник центрального военного округа заявил подобное. И все статьи, которые на эту тему сегодня вышли, они пишут, что типа в Генштабе готовится такая волна отставок. Вот скажи, пожалуйста, что ты вообще на эту тему думаешь? Почему вот эта волна отставок или хотя бы желание взять на себя ответственность там какую-то, она вообще никак не коснулась политический эшелон? И самый главный вопрос в этой связи у меня вот какой. Как сделать так, чтобы Израиль вышел из этой войны, чтобы эта война для Израиля закончилась люстрацией всех тех, кто принимал решение, занимал должности и отвечал за безопасность, вроде бы вверенную ей, да, и, собственно, просрал всю эту безопасность, да, вот как нам, как стране, да, сделать так, чтобы эти люди не смогли и в политической власти, и в военном эшелоне занимать эти должности после окончания этой войны? Возможно ли это вообще?
Короткий ответ – да. Во-первых, это зависит только от нас, я имею в виду от общества. Что же касается Халива, глава разведывательного управления армии, он уже действительно подал отставку, то есть он не ждет окончания войны. Я очень надеюсь, что это первая ласточка, и что будут другие. Я думаю, что это станет таким, я надеюсь, что это станет таким, знаешь, эффектом домино, который заденет и не только военных, но и политиков тоже. Что же касается самого Халивы, то я считаю, что просто подать в отставку этого недостаточно. То есть я считаю, что он после того, как он провалил 7 октября, в принципе, на нем лежит прямая ответственность, он как минимум должен быть разжалован до звания, я не знаю, мне так, до звания рядового. У этого есть очень серьезные последствия в плане там, пенсии и так далее и тому подобное. Но у этого есть еще и символические, тоже символические последствия. Вот, и я просто считаю, я не знаю, или он лично, потому что у меня нет материалов о том, что там на самом деле происходило, но должны быть люди, которые должны понести уголовную ответственность, потому что там однозначно было просто какое-то разгильдяйство. Потому что когда перед тобой лежит вся картина разведданных, и ты просто упираешься и не хочешь видеть то, что происходит, это безалаберность, это разгильдяйство, и это, то есть, есть в Израиле такое понятие «рашлянут». То есть это вот как раз то, за что люди должны платить уголовно тоже.
Ты думаешь, есть шанс на люстрацию, вот на запрос от гражданского общества на люстрацию политического военного руководства страны после этой войны? Потому что, знаешь, прости, что я тебя перебью, мы просто с тобой говорили про будущее, возможно, государственной комиссии, про, значит, комиссию на горе Мирон, про то, какие она рекомендации. То есть шансов на то, что государство возьмет в руки, ну, как бы, скажем, как этот, помнишь, у Гоголя, да, то есть, ну, условно говоря, само себя оно наказать не сможет, да, но при этом вот гражданское общество, сможет ли оно настоять на том, чтобы вот это произошло?
Понимаешь, опять же, к сожалению, израильское общество, особенно те люди, которые поддерживали это правительство, начинает привыкать к тому, что произошло. То есть происходит такая, знаешь, своего рода нормализация ситуации. Это следствие усталости, потому что война уже идет очень долго. Это следствие пропаганды, которая ведет то самое «мехонат рааль», то есть машина яда, которая выплескивает кучу фейков Нетаньяху. И я верю в израильское общество, я верю в нашу силу. Я очень надеюсь, что будет достаточно сил у всего остального общества для того, чтобы потребовать, чтобы те люди, которые находились в должностях и несли и были ответственны за то, что происходит, будут наказаны. Потому что по-другому у нас нет никакого будущего. Если это сойдет с рук всем тем, кто должен был это предотвратить, то у нас нет никакого будущего.
Давай попробуем дать не то чтобы прогноз, но вот твою оценку на ближайшую неделю до следующего нашего эфира. Что у нас произойдет за эту неделю на юге, в Газе, да, и на севере?
Ну, смотри, я думаю, что на севере ничего не произойдет. То есть будет такая же ситуация, это, знаешь, такая тактическая потасовка. которая является следствием ожидания чего-то, чего что должно случиться, если не будет какой-то там, знаешь, очередной мискалькуляции. Вот. А на юге, ну, я тебе могу заверить, что до следующей среды операция в Рафехе не начнется. Я думаю, что будет накаляться риторика. Я думаю, что мы будем слышать о каких-то продвижениях, или, во всяком случае, тема заложников будет обсуждаться очень много, потому что мы видим, как, знаешь, как вот эти вот риторика начинает накатом усиливаться и увеличиваться. Вот. Но мне кажется, что за эту неделю вот ничего такого стратегического не произойдет, к сожалению. Да? Еще не забывай, что праздники, и хочешь не хочешь, праздники влияют на людей, влияют на происходящее, влияют на скорость развития событий.
Ты знаешь, я в свою очередь думаю, что за эту неделю, точнее, в течение этой недели начнется эвакуация населения из Рафеха. И это к твоему тезису о том, что это тоже часть как бы переговорного процесса, да, часть доколения, да, ситуации. То есть это тоже как бы очередной ультиматум Хамасу. Но ты знаешь, я думаю, что с Хамасом больше никто не ведет переговоры. Если ты помнишь, у нас два эфира с тобой назад, вот было как раз эфир после разговора 45-минутного, значит, Байдена с Нетаньяху, в котором, значит, Байден, судя по всему, надавил на Нетаньяху, сказал, дай нам с нашими условиями сделать предложение Хамасу через там посредников, да, и мы посмотрим на то, дай им, типа, принять его или отказаться. И тогда...
Я тебя только перебью, чтобы люди вспомнили, что сделал Израиль. Израиль вывел войска из Хан-Юнеса.
Да. То есть начал вывод войск, то есть выполнил условия Хамаса, при том, что Хамас как бы не дал ничего в ответ, не выпустил ни людей, ни там никаких обещаний не дал и так далее. Соответственно,
он дал все свои рычаги давления.
Да, которые... соответственно, Нетаньяху сказал, хорошо, мы играем по вашим правилам, полностью принял все условия, ну, условно говоря, США, Хамас там, и так далее, и дал США, посредникам США там, и Госдепартаменту сделать Хамасу предложение, которое, как думали американцы, а от которого они не смогут отказаться. И что произошло? Произошло известно что. Хамас полностью отверг все переговоры, начал ощущать себя в сильной позиции и так далее, так далее, так далее. Соответственно, ну, нет никаких оснований сейчас, да. Ну, и сейчас мы пришли к ситуации, когда Нетаньяху говорит, ну, вот, ничего не вышло, нам таки придется заходить, значит, в Рафех, никакие условия не работают, поэтому теперь играет рука Нетаньяху. Соответственно, я-то думаю, что операция в любом случае будет, и мне кажется, что если переговоры какие-то стоятся на полпути, но они состоятся уже когда операция начнется, уже когда какие-то части Хамаса будут окружены, и когда им нужно будет куда-то уже бежать. Но опять же, вот тут про то, про что я уже говорил, опять же, мне кажется, что все зависит от того, начнется ли операция с перекрытия вот этого коридора Филадельфии, то есть вот о чем они там договаривались в Египте. Если граница будет закрыта, если герметично у Хамаса не будет возможности никуда дальше бежать, то тогда есть шанс того, что переговоры как-то закончатся интересно для Израиля. Если же это будет разговор в одну сторону, граница будет открыта, то тогда Израиль будет опять играть. Но это опять же, это мои прогнозы на ближайшую неделю.
Очень логично, очень логично. Может быть, ты прав, на следующей неделе мы поймем, куда это все движется. Но тут еще вот в контексте отношений с Америкой, мне кажется, стоит
отметить... Да, я как раз хотел вот к Америке перейти как к теме. Давай я сейчас ее обозначу в целом, как в общем, и мы с тобой на эту тему поговорим. То есть что такое сейчас Америка, да, как тема вот в отношении всего, что происходит с Израилем, с Ираном, с Хизбаллой и, значит, с Хамасом, да? У нас есть, с одной стороны, риторическая поддержка, значит, администрации США Израиля во всем, что касается борьбы с террором. Теперь, с другой стороны, есть давление на Израиль во всем, что касается гуманитарной ситуации в секторе Газа, и давление на Израиль с точки зрения того, чтобы война на севере и противостояние с Ираном не переросли в региональную войну. То есть это два разнонаправленных течения, да, которые пересекаются, они, как знаешь, как две стрелки реки, они водоворот устраивают, да, два разнонаправленных течения. Так вот, вот этот водоворот у нас сейчас происходит. Теперь, что изменилось за последнюю неделю, и что мы можем, о чем мы можем с тобой здесь поговорить, вот как бы такой большой контекст тебе дам, и ты дальше уже там развивай тему, как хочешь. Изменились две вещи. Первое. Во-первых, градус уличных протестов про-хамасовских, про-террористических на кампусах еврейских вузов, американских вузов вырос просто до небес. То есть такого не было никогда в истории США, чтобы открытые антисемитские демонстрации дошли до того, чтобы евреев на кампусах американских вузов буквально отправляли обратно домой в Польшу, я сейчас цитирую, да?
И да, второй, включая преподавателей.
И второй контекст этому. Конгресс США и Сенат, и уже под подписью Байдена, принял, наконец, пакет помощи Израилю, беспрецедентный, надо сказать, пакет помощи Израилю. Там больше 26 миллиардов долларов, правда, из них 9 миллиардов, если я не ошибаюсь, это да, гуманитарные миссии, гуманитарные проекты в Газе. То есть, собственно, вот этот самый палаточный городок там, и госпитали, и все остальное, что нужно для эвакуации из Рафиха, вот эти 9 миллиардов туда. Соответственно, даже если не брать в расчет 9 миллиардов, это беспрецедентная единоразовая помощь Израилю. И вот во всем этом контексте давай поговорим о том, что у нас происходит сейчас в отношении США. Почему это настолько разнонаправленные тенденции, разнонаправленные движения, и как будто бы какое-то биполярное расстройство в отношениях происходит. Можешь
пояснить? Ты знаешь, я думаю, что нужно разделить это на две плоскости. То, что происходит в университетах, это одна тема, о ней поговорим чуть позже. То, что происходит в Белом доме, это совсем другая тема. Понятно, что в Америке предвыборный год. Понятно, что Байден находится в очень сложной ситуации. Ему каким-то образом нужно попытаться попытаться всех удовлетворить и слева, и справа в своей партии, уже не говоря о избирателях, особенно когда речь идет о молодежи. Вот. Поэтому был принят именно вот этот пакет помощи. Туда была включена, то есть, по-моему, там общая сумма составляет 64 миллиарда. Туда была включена помощь Украине, помощь Тайваню и помощь Израилю. И вот помощь Газе внутри. То есть был построен такой пакет, на который все, даже, то есть, в принципе, обе партии, и республиканцы, и демократы, сказали «да» и приняли практически единогласно. То есть понятно, что для Байдена это серьезная победа. Мы за это заплатили очень высокую цену, понимаешь? То есть за это мы заплатили вот этой самой точечной реакции, неоднозначной очень, реакция в Иране. Что будет из этого дальше, мы не понимаем. Мы за это заплатили тем, что мы уже вот на протяжении 3 месяцев опаздываем с операцией в Рафехе. И мы за это заплатили тем, что, в принципе, нынешнее израильское правительство потеряло вообще все доверие и кредит в глазах американцев. Теперь, опять же, мы говорили об этом неоднократно, но я повторю. Нам никто ничего не должен. Ни Байден нам никто ничего не должен, ни Трамп нам ничего не должен, ни американцы нам ничего не должны, ни англичане, никто. Ни, естественно, ни саудиты. Понятно, что каждый играет по своим интересам. Мы вот в этой сложной ситуации должны вести очень умную, тонкую дипломатию. А как можно вести умную, тонкую дипломатию, когда наше правительство занимается не то, что там сиюминутными какими-то проблемами, понимаешь, они занимаются настолько микротактикой, внутренней политической микротактикой, абсолютно никак не смотрят даже хотя бы на один, хотя бы на полтора, хотя бы на два шага вперед. Вот это вот основная проблема. Понятно, что эта помощь очень-очень важна, потому что нужно очень серьезно усиливать арсенал, в основном, кстати, оборонительный, но не только оборонительный, там были деньги и на атакующее оборудование, атакующее вооружение тоже. Понятно, что это все нужно усиливать, учитывая изменению стратегической ситуации в отношениях с Ираном. Но мне кажется, что этого можно было добиться гораздо меньшей крови. Теперь, что касается происходящего на улицах Соединенных Штатов Америки, в университетах и так далее. Это действительно беспрецедентная история. И это, опять же, нужно понимать, что такие вещи не происходят хаотично. За этим кто-то обязательно стоит. На общественное мнение молодых студентов в Соединенных Штатах Америки очень серьезно выливая при этом бесконечное количество денег. И мы, как Израиль, который прежде всего должен защищать свои интересы, а еще должен защищать евреев, которые проживают в Соединенных Штатах Америки, то есть нашу диаспору, мы перестали заниматься этим вопросом уже очень давно, несколько, я не знаю, 10-15 лет назад. И, естественно, сегодня мы терпим просто фиаско, потому что, понимаешь, это абсолютно нелогично, что в самых либеральных уголках самой сильной демократии в мире молодежь, либерально настроенная, поддерживает исламистов-фанатиков, которые убивают, которые насилуют, которые ущемляют права женщин, геев и так далее и тому подобное. То есть им настолько промыли мозги, что это уже просто выходит за все рамки какой-то разумности. И это не делается просто так. это не делается хаотично. Это делается спланированно на протяжении многих-многих-многих лет. И в основном, конечно, за этим стоит Иран и Катар. И вот этот, вот знаешь, рычажок эскалации, то есть рычажок усиления беспорядков и так далее, находится в их руках. Они чуть вливают денег в соцсети, это все увеличивается, развивается и так далее и тому подобное. Если ты обратил внимание, я специально смотрел, среди демонстрантов там вот в Columbia University, я там видел очень мало на самом деле этих палестинцев. Там абсолютно обычные нормальные американцы, у которых там в руках есть эти транспаранты, на которых написано «From the river to the sea, Palestine will be free», и они понятия не имеют, какой river, какой sea. То есть они понятия не имеют, где это находится, они вообще понятия не имеют, о чем идет речь. Для них это своего рода там массовка-тусовка. Понимаешь, а учитывая корни антисемитизма, которые глубоко посеяны практически во всем мире, это, знаешь, это как масло в огонь. Вот и все. А мы это прозевали. То есть это, опять же, я хочу, чтобы мы понимали, что нам никто ничего не должен. Все, что мы можем добиться, мы должны этого добиваться большим-большим трудом и последовательной, стратегически разработанным планом. Понимаешь, когда этого плана нет, когда все хаотично, вот тебе результат.
Да. Действительно, тут были исследования, я вот даже писал какой-то пост дежурный по Израилю на этот счет, о том, что арабские страны, ну, в частности, Катар и Саудовская Аравия и Эмираты, за последние 15 лет потратили десятки миллиардов долларов на субсидирование академических программ ведущих вот американских вузов Лиги Плюща, вот этих самых-самых дорогих, не на, там, скажем, поддержку каких-то там, ну, исключительно там, не знаю, программ по изучению физики там или математики, да, а именно вот для поддержки программ изучения таких вот гуманитарных всяких исследований, там, условно говоря, 50 причин, как можно оправдать ношение хиджаба, значит, и как ношение хиджаба женщины не дискриминирует, значит, положение женщины в арабском мире. То есть вот эти все изучения, вот эти все гуманитарных тонкостей, значит, того, как правильно это интерпретировать и реинтерпретировать, на это было потрачено просто невероятные какие-то огромные деньги. И вы в этом очень сильно заинтересованы.
Идет нормализация, финансируемая нормализация исламского религиозного экстремизма во всем мире, в западном. И все страны западные, включая Англию, и Германию, и Францию, и Соединенные Штаты Америки, просто не обращают на это никакого внимания и превращают... То есть трансформация, которая происходит в общественном мнении, мне кажется, что еще чуть-чуть, и она станет уже, дойдет до точки невозврата. Понимаешь? И тогда изменить что-то будет гораздо-гораздо сложнее. Это все равно изменится. Но это изменится насильственным способом. То есть, в конце концов, это перерастет в какие-то волнения, которые, в конце концов, закончатся, я не знаю, беспорядками, которые могут перерасти до уровня гражданской войны в европейских странах или там локально в каких-то очагах, в каких-то районах Соединенных Штатов Америки. Понимаешь? То есть, у этой... Вот этой вот потенциальной энергии, которая накапливается на протяжении там, последних там, двух десятков лет, должен быть в конце концов какой-то выплеск. Это то же самое, как с Хизбаллой. Понимаешь, когда в Хизбаллу вкладываются десятки миллиардов долларов, когда там есть сотни тысяч ракет и десятки тысяч хорошо вооруженных и тренированных бойцов, эти деньги вкладываются не просто так. Они вкладываются с какой-то целью. Понимаешь? И этой цели, то есть у кого-то есть эта цель. Понятно, у кого. Иран, Катар и так далее. А мы, я говорю, не только Израиль, но и западные страны, западная коалиция просто отказываются это видеть. И это, в конце концов, приведет к столкновению такому, что нам всем мало места покажется.
Ты знаешь, давай перейдем к вопросам. Хотя мне на эту тему есть что сказать. И очень много у меня, конечно, вопросов, которые стоило бы, может быть, задать нашему министерству по делам диаспоры, чем они занимаются. И как они с этим работают, да, но мы знаем, что Министерство по делам диаспоры еще и у нас с начала войны регулирует вопрос так называемой вот этой публичной дипломатии, асбары, просвещения, значит, относительно израильской позиции в мире. Ну, как мы знаем, и то у нас сейчас просто на невероятном, значит, высоком уровне, да, учитывая, какая сильная еврейская диаспора в мире, да, богатая, талантливая, там, и Голливуд, и технологии, там, и все-все-все страны мира, да, вот если просто посмотреть на то, кто приезжает на Всемирный сионистский конгресс, там, да, раз в несколько лет, какие там люди собираются, да, насколько они идейные и так далее, какой-то ресурс. И как Израиль просто бездарно этим пользуется и фактически не пользуется. Более того, даже выстраивает отношения, фактически ссорится со своей собственной диаспорой годами, да, провоцируя конфликт между еврейским народом и Израилем и еврейским народом диаспоры, конфликт идентичности, когда целые значит, направления иудаизма израильского начинают стать под сомнение еврейство целых стран диаспоры, да, потому что они теперь по-другому считают, что евреи — это не тот, кто там, а тот, кто-то другой, да. Соответственно, вот это все, конечно, это обязательно нужно пересматривать, и конечно, остается только надеяться, что когда-то это изменится, и мы сможем на эти вопросы с тобой поговорить в другом статусе и задать тебе эти вопросы не как человеку из оппозиции, а как человеку, принимающему решение. Так, давай перейдем.
Пока даже не в оппозиции, я на гражданке.
На гражданке, да, на гражданской оппозиции. Давай перейдем к вопросам. Я вот включил даже камеру по этому поводу.
Выведи тогда себя на большой
экран. Это значит, что начался обратный отчет. У меня есть минут, наверное, 10, вот так посидеть. Итак, да, друзья, это я. Так, спасибо всем, кто пишет мне о том, чтобы я поправлялся. Мне это очень приятно. Вот как раз, Светлана, вопрос.
Это не пожелание, это требование. Так что давай, поправляйся.
Хорошо, принимается. Вот этот вопрос, кстати, про американскую помощь. Мы так зависим от американской помощи. Вот Светлана спрашивает, как вы думаете, есть ли у Израиля технические возможности и смысл многократно увеличить запас снарядов, ракет, чтобы зависимость от партнеров была менее жесткой? Каждый раз, когда нас обстреливают, мы как будто бы бежим сразу за пополнением запаса, и как будто бы у нас не хватает. И даже сейчас, когда был обстрел из Ирана, как будто бы это уже очень серьезно дал бы, дар был по запасу.
Смотри, все зависит от того, насколько мы готовы за это платить. Да? То есть понятно, что все это вооружение и ракетные запасы стоят очень-очень дорого и очень много-много денег. Обратите внимание, там 15 миллиардов долларов – это, скажем, сколько? Умножить, скажем, ну, грубо на 4, да, это 60 миллиардов шекелей. Бюджет Израиля составляет 500 миллиардов шекелей. То есть понимаете, да, что это чуть больше, чем 10%. Готовы ли мы каждый год тратить такие деньги сами? Можем ли мы? Откуда эти деньги придут? Понятно, что они придут с наших налогов. Как это повлияет на наш уровень жизни? Поэтому однозначного ответа на этот вопрос нет. Понятно, что можно каким-то образом, не можно, а нужно каким-то образом сокращать зависимость, но полностью сократить зависимость невозможно, потому что нужно помнить размеры, ребят. 10-миллионное государство, где как минимум скажем так, 15% граждан этого государства не являются, не участвуют в рынке труда, это все очень-очень сложно.
Давай дальше. Вот прокомментируйте про АККА, вчерашнюю атаку из Ливана. Ну, мы проговорили это, мы, надо сказать, ответили на этот вопрос. Так, психологов не хватает. Что делает правительство в этом направлении? Многие люди получили психологические травмы.
Не делает ничего, причем на самом деле вот действительно ничего. Даже те средства, которые были выделены на эту историю, они практически не используются. Где да, это неплохо работает, это в армии. И я знаю, что очень многие милоимники обращаются и получают помощь. Я уже не говорю, естественно, о солдатах срочной службы. Так что в армии вроде это работает неплохо, все, что связано с гражданами Израиля, еще те, которые там были эвакуированы, там еще более-менее, а просто гражданам Израиля на самом деле очень-очень трудно получить такую помощь, а тем более бесплатно.
Второй вопрос от Давида. Милоимники многие столкнулись с финансовыми проблемами. Что делать правительство, поддержку тех, кто нас защищает? Я думаю, что лучше тебя на этот вопрос никто не ответит.
Да, ну на самом деле тут я должен сказать, что в принципе правительство, ну, в основном это не правительство, в основном это армия обороны Израиля и Министерство обороны сделало немало. И в принципе милоимники получают достаточно компенсации за те дни, которые они провели в армии. Основная проблема заключается в милоимниках, у которых есть собственный бизнес. Естественно, когда люди не находились на работе у себя, в своем собственном бизнесе, бизнес пострадал не только в текущей ситуации, но и в более долгосрочной ситуации. Потому что проекты закрывались, клиенты уходили и так далее. И вот как раз о будущем никто не думает. Более того, мы с тобой, по-моему, уже говорили о том, что будет очень интересный и одновременно грустный момент в мае-июне, когда милоимники должны будут подавать, милоимники именно владельцы бизнеса, должны будут подавать годовые отчеты в налоговую, да, и они увидят, то есть налоговые увидят, что бюджет, что доходы сократились. Почему? Потому что люди были в милуим. Доходы от бизнеса сократились. Компенсацию милуимникам ежемесячную выплачивали согласно прогнозу доходов, который должен был быть в 2023 году. То есть может быть ситуация, при которой битрохлюми придет к минутникам, скажет, ребята, возвращайте деньги. Я на самом деле обращался с этим вопросом там, к различным более-менее адекватным депутатам от коалиции. Мне говорили, что ЕБСЭДР, но что-то я никак не верю в это ЕБСЭДР.
Ну да. Да, вот хороший вопрос, актуальный, да? Считаете ли вы вероятными срочные, досрочные выборы скорые? Может ли такое быть?
Тут, знаешь, нужно разделять желаемое и действительное. Конечно же, я очень хочу, чтобы выборы были как можно скорее, потому что понятно, что это правительство абсолютно недееспособно и провалилось. Опять же, это мое мнение, да? Насколько это реально, сложно сказать. Почему? Потому что нужно понимать, что технически для того, чтобы Кнессет распустили, нужно должен быть 61 депутат, который проголосует «за». Вот я пока не вижу 61 депутат, который проголосует «за». Есть какие-то там переговоры между Ганцем и ультраортодоксами. Не знаю, к чему это все приведет. И ту цену, которую Ганц готов заплатить за то, чтобы были досрочные выборы, я не уверен, что мы все готовы эту цену принять. Я видел, что там есть вопрос о законе
вот,
о призыве.
Вот как раз следующий вопрос, он как раз плавно перетекает от Алены.
Да.
Чем закончился вопрос о законе о призыве, да?
Да, ну, во-первых, он не закончился. Это долгоиграющая такая песня, которая поется вот на протяжении, ну, я не знаю, с начала создания этого государства. Но что происходит сейчас, это следующее. Значит, понятно, что как коалиция в тупике, им нужно принимать закон. И тот закон, который они готовы принять, общество, естественно, не примет. Соответственно, насколько я знаю, опять же, то есть эта информация абсолютно недостоверная, это, так сказать, как ты знаешь, слухи в кулуарах, около кнессетских кулуарах, скажем так, да, что Ганс ведет переговоры с ультраортодоксами о том, чтобы в этом правительстве сейчас как можно быстрее принять закон о призыве на условиях ультраортодоксов и пойти на досрочный выбор. И вот я считаю, что если это действительно так, то это слишком дорогая цена, потому что, опять же, мы пытаемся решить тактические вопросы за счет стратегических целей.
Логично, да. Да, у нас активные вопросы закончились, но время подходит к концу. Я хотел бы обратиться ко всем, кто нас смотрит записи в прямом эфире или в трансляции, но не в прямом эфире. Пожалуйста, оставляйте комментарии под этим видео, мы их видим, оставляйте любую обратную связь. Пишите про темы, про которые вам интересно было бы, чтобы мы поговорили в следующих эфирах. Мы их учитываем и обязательно их поднимаем в следующих эфирах. Пожалуйста, поставьте лайк этой трансляции, пока вы ее смотрите, в тот момент, когда вы ее смотрите. Это помогает социальным сетям понять, что контент интересный. И подпишитесь на наши социальные сети. Это Алекс Кушнир в Ютубе, Ютуб-канал, Марк Новиков, Ютуб-канал, Алекс Кушнир, публичная страница в Фейсбуке, Марк Новиков, публичная страница в Фейсбуке, Кушнир на проводе в Телеграме, Марк Новиков в Телеграме. А это вот наши социальные сети, где мы пишем и вкладываем не только эти эфиры, но и разные другие интервью. Вот на днях Алекс выложил интервью, которое он давал. Я, кстати, забыл, какому каналу. Очень интересно, советую всем посмотреть. Кроме того, у нас есть архив наших уже трансляций, которые мы выкладываем в формате подкаст. И вот буквально с прошлой недели у нас этот подкаст, он существует на многих-многих площадках, включая Apple подкаст. Вы теперь нас можете слушать в машине или где-то в записи вот в таком формате, в аудиоформате. Поэтому пишите, на каких площадках вам этого не хватает, мы бы их добавили. Что вообще думаете про подкаст-платформы? Нравится ли вам этот формат, как нам дальше развиваться. Еще у меня один вопрос к вам такого общего характера технического. Я тут вот Алекс с прошлого эфира уговариваю подключить к нашим трансляциям кнопку Patreon, чтобы у вас была возможность поддержать наш эфир не только лайком и подпиской, но и финансово. И таким образом мы могли бы использовать деньги, которые там вы нам каким-то образом донатите для продвижения этих эфиров. Вот, поэтому если вы считаете, что вам это интересно, вам хотелось бы, напишите, мы тоже это учтем, и тогда, возможно, подключим эту кнопку к следующему эфиру, у вас будет возможность нас поддержать еще и так. Вот.
Марк вывел наш спор на публичную, это сам, на публичную сцену. Вот, но пока, хорошо, я согласен, ребят, решайте вы этот наш спор, как вы скажете, так и будет. Но самое главное, когда, если вы нас слушаете сейчас в подкасте, Spotify или Apple, или любая другая платформа, там тоже очень важно поставить лайк, там можно сделать, как это, деру, то есть поставить, дать рейтинговую оценку подкасту, это тоже нам очень поможет. Вот мы прям на всех платформах хотим работать, чтобы достучаться до вас через все возможные варианты, которые есть. Если вам интересно, слушайте, ставьте лайки, смотрите нас, и будем обязательно на связи. Самое главное сейчас наша задача сделать так, чтобы Марк как можно быстрее выздоровел. Потому что Это залог нашего успеха. Марк, выздоравливай.
Это я вам обещаю, да, к следующему разу буду уже более-менее бодреньким. И спасибо всем, кто к нам сегодня подключился. Спасибо всем, кто нас смотрел. Алекс, спасибо тебе за время. До следующей недели. Всем пока.
Пока-пока всем.